На волнах радио «Свобода» Светлана Вольская следит за развитием событий в стране и мире. В эфире «Свобода в 9». Сегодня 13 августа. Среда. В студии Михаил Соленков. За режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главные темы нашей программы. Ситуация в Грузии и день траура в России, как говорится в указе российского президента в связи с гуманитарной катастрофой в Южной Осетии. Мы продолжаем цикл интервью об экстремизме в России. Сегодня расскажем о таких бытовых конфликтах, как в Кондопоге. Городской репортаж о ситуации с беженцами из Южной Осетии. Подробно об этом, а также обзор прессы, новости Москвы и Петербурга и олимпийские новости. Все это в программе «Свобода в 9». Первая тема программы – это, конечно, ситуация в Грузии и Южной Осетии. Как вы уже слышали, в России в связи с гуманитарной катастрофой президентом Дмитрием Медведевым объявлен день траура. Сейчас с нами на прямой связи наш специальный корреспондент Олег Кусов. Олег, здравствуйте. Эта ночь в зоне конфликта прошла спокойно?
Здравствуйте, Михаил. Насколько можно судить по информации людей, которые приезжают из Южной Осетии в Северную, а я нахожусь почти на границе между двумя республиками, ночь скинували вчерашний день, прошли относительно спокойно. Говорят, что ночное время суток еще звучат отдельные выстрелы, но это уже, к счастью, не артиллерийские удары. Стреляют из автоматического оружия и есть большая вероятность, что не по людям, поскольку сообщение о жертвах не поступало, ну, по крайней мере, официальных. От Схинвали до Владикавказа чуть более 100 километров, но дорога, которая соединяет два этих города, проходит через весь главный кавказский хребет. Это тонкая асфальтированная ленточка в скалистых ущельях. Вот по обстановке на этой дороге сегодня можно судить и о том, что происходит в Южной Осетии. Потому что у других коммуникаций у южных осетин сегодня просто нет. После начала вооруженного конфликта по этой дороге в сторону Южной Осетии шла российская боевая техника. Из Южной Осетии прорывались первые группы беженцев. Вот сегодня эта дорога заполнена транспортом с гуманитарными грузами. И по-прежнему из Южной Осетии выезжают беженцы. Но это уже небольшие группы. Более 30 тысяч беженцев выехало из Южной Осетии. Мы эту цифру хорошо знаем. Основная масса из них осела в Северной Осетии. Но вот эти цифры не дают полного представления о той тяжелой ситуации, которая сложилась сегодня в Северной Осетии, в Кавказе и других населенных пунктах республики. Это маленькая республика со своими серьезными социально-экономическими проблемами. И вот теперь приходится решать очень серьезные, намного серьезные проблемы южных осетин. И, как я понял, общаясь с представителями власти и населением, что эти проблемы южных осетин пытаются решить не только представители гуманитарных организаций, представители республиканской власти, но и все обычные люди, поскольку равнодушных вот, к беде Южной Осетии, я сегодня в Северной Осетии не вижу. Михаил.
Олег, спасибо. Напомню, это был наш специальный корреспондент Олег Кусов. Ситуацию, сложившуюся в Грузии, обсуждаем с грузинским политологом Иосифом Цинцадзе. Иосиф, доброе утро.
Доброе утро.
Накануне, как известно, в столице Грузии, Тбилиси, состоялся митинг с участием президента страны и президентов некоторых других стран. Иосиф, вот сегодня, после этих событий, поддержка Михаила Саакашвили, на ваш взгляд, увеличится среди населения? Или наоборот, в Грузии берет верх мнение, что руководство Саакашвили – это возможность еще одного военного конфликта с Россией?
Дело в том, что сейчас вот приходится вести переговоры под дулом пистолета. Вот вчера вечером приехал к нам, прилетел, точнее, президент Франции и привез план из 6 пунктов. Я не знаю, подпишет ли наше руководство, может быть, этот план уже подписан, но опять-таки повторяю, что это не мирные переговоры. Это просто приказ о капитуляции. Это просто переговоры, опять скажу, под дулом пистолета. Даже вчера, когда в Тбилиси находились президенты нескольких дружественных стран, российские самолеты продолжали бомбить грузинские мирные города. Города, которые находятся от зоны конфликта на расстоянии 120, 130, 140 километров. Какая это зона конфликта? Люди моего поколения хорошо помнят ноябрь 1956 года, когда российские танки просто в начале жители Будапешта в Венгрии, и тогда советская пропаганда все это преподносила и говорила о том, что дело идет о мире, дело идет о провокации против Советского Союза, и как будто крохотная Венгрия тогда начала агрессивные действия, начала войну против гиганта Советского Союза. То же самое повторяется и сегодня. История повторяется, я не знаю, это фарс, видимо. Да.
Иосиф, если все-таки говорить о поддержке президента Михаила Саакашвили среди населения, вот после этих событий она увеличилась или наоборот снизилась?
Население поддерживает Саакашвили, и в этом, видимо, все-таки суть происходящего. Вот если бы не налеты российских самолетов, если бы не бомбежка мирных городов, если бы не смерть мирных жителей, врачи погибли в горе, прицельным огнем российские самолеты расстреливали грузинских врачей, расстреливали журналистов, погиб голландский журналист, BBC, журналист от BBC ранен, многие люди погибли, мирные жители, дети погибли, 10-летние, 8-летние дети погибли. В Тбилиси, в клинике Гудушаури, так называется главная клиника у нас в Тбилиси, сейчас в коридорах лежат раненые. Врачи в день по несколько десятков срочных операций делают. Это называется сейчас восстановление мира на русском языке. Да? Что касается вот населения, население сейчас сплотилось вокруг правительства нашего, потому что когда речь заходит о агрессии, о непровоцированной агрессии, что касается событий в Цхинвальском регионе, который называется почему-то Южной Осетией, там уже ясно, что Кокоити получил огромные деньги, Кокоев точнее, от России, чтобы спровоцировать вот этот кровопролитие.
Иосиф, сможете ответить на вопрос, какое будущее ждет вот эти вот два региона, Абхазию и Южную Осетию? Они останутся в составе Грузии или все-таки станут независимыми государствами, на ваш взгляд?
Ну, Абхазия, там дела идут по-другому, потому что Абхазии сейчас, они тоже, ну, сепаратисты, везде сепаратисты, у них почерк, наверное, одинаковый везде. И сейчас вот российские войска вместе с абхазскими сепаратистами сейчас атакуют Кодорское ущелье, где несколько лет тому назад был полный произвол, именно криминальный произвол. Сейчас там функционировали до этих дней школы, больницы, клиники, провели дороги, начали там строить мирную жизнь. Сейчас все это... Россия сейчас имеет одну цель, опять-таки бомбить Грузию в каменный век, век Шеварднадзе, когда не было ни войска, не было ни правительства, не было ни государственных учреждений, когда уровень коррупции, наверное, зашкалило за, черт я знаю, за какую... отметку.
Иосиф, у нас, к сожалению, заканчивается время. У меня к вам еще один вопрос есть. Если можно, коротко ответьте, пожалуйста. Вот Грузия и НАТО, эта тема достаточно часто звучала. По мнению наблюдателей, теперь Грузии удастся не скоро присоединиться к этому союзу. Вы разделяете такую точку зрения?
Извините, слышимость плохая, я не слышу вопроса.
Грузия и НАТО, вот эта тема обсуждалась в последнее время довольно часто. По мнению некоторых наблюдателей, не скоро Грузии теперь удастся вступить в союз в этот. Вы разделяете такую точку зрения?
Вот это трудно сказать. Сейчас рано об этом говорить. Видимо, грузинское общество сейчас, когда вот от этого шока видит и опомнится, наверное, будут у нас и аналитические рассуждения, будут, наверное, оценка или переоценка ценностей. Мы должны все-таки думать о том, как выстроить наши взаимоотношения на будущее с Россией. Ибо Россия наш сосед. Ибо наши народы сейчас связывают историю. Очень хорошая история. Но сейчас все это, конечно, об этом трудно сейчас говорить. Но будущее, я думаю, что все-таки Россия никуда не уедет. И Грузия тоже. Мы останемся соседями. И, может быть, с помощью мирового сообщества, российские руководители придут к неизбежному мнению, что Грузия – это суверенная страна.
Иосиф, спасибо. Напомню, на мои вопросы отвечал грузинский политолог Иосиф Цинцадзе. Вы слушаете программу «Свобода в 9». В Москве 9 часов 17 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Из Северной Осетии в Цхинвали сегодня утром отправилась очередная, третья автоколонна МЧС России с грузом гуманитарной помощи для жителей Южной Осетии, пострадавших в результате боевых действий. 13 августа объявлено в России днем траура. Указ об этом подписал президент Дмитрий Медведев. Траур объявлен в связи с гуманитарной катастрофой в Южной Осетии, говорится в указе. Министры иностранных дел стран Евросоюза рассмотрят сегодня на саммите в Брюсселе принципы урегулирования конфликта в Южной Осетии, согласованные с президентами России и Грузии. Грузия подала в Международный суд в Гааге иск против России по обвинению в этнических чистках в Абхазии и Южной Осетии в период с 1993 по 2008 годы. Мосгорсуд во вторник признал законным решение нижестоящего суда о закрытии оппозиционного сайта ingushetia.ru. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. А сегодня в 2 часа дня в эфире «Радио Свобода». Слушайте повтор программы «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. Вот некоторые темы этого часа. Парижский кинофестиваль под открытым небом. Русские эмигранты в западных фильмах 20-х годов. И из истории Олимпиад амстердамские соревнования 1928 года. Ну а мы переходим к обзору центральных российских газет в студии моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
Насколько я знаю, пресса сегодня оценивает, российская пресса сегодня оценивает легитимность российской операции по принуждению к миру в Грузии.
И делает это на страницах российской газеты никто иной, как глава Конституционного суда России Валерий Зорькин. Он там опубликовал статью, озаглавленную «Труден путь по лезвию бритвы, но другого пути нет». Валерий Зорькин напоминает, что операции, подобные той, что провела Россия, не противоречат международно-правовой системе. Известно, пишет он, что принуждение к миру – это один из видов современного миротворчества, который на ряду с превентивной дипломатией, поддержанием мира, постконфликтным миростроительством, используется для недопущения и погашения локальных вооруженных конфликтов. Операции по принуждению к миру – это наиболее радикальная, экстремальная форма миротворческой деятельности. Она не предполагает согласия враждующих сторон. Она применяется для экстренной остановки кровопролития, спасения мирного населения. Принуждение к миру – это не уговоры, а прямое использование вооружений и военной техники для подавления вооруженных нападений, для уничтожения военных объектов, инфраструктур и самих вооруженных подразделений. Обычно, напоминает Зорькин, такие операции проводятся с санкцией Совета Безопасности ООН, но современная история знает и исключение. Операции по принуждению к миру проводились и на постсоветском пространстве. В начале 90-х годов прошлого века это были Таджикистан, Приднестровье, Абхазия и Южная Осетия. Именно тогда, после локализации кровопролитного конфликта в Южной Осетии, Россия получила статус миротворца по Дагомысскому соглашению 92 года. И если бы в нынешней ситуации Россия стала ждать специального мандата от ООН, под залпами танков, ракет и одетых в военную форму убийц погибли бы еще тысячи мирных жителей. Причем эти мирные жители не просто граждане сопредельного государства, это российские граждане, каковых в Южной Осетии большинство. Так что, помимо всего прочего, Россия еще своими действиями выполняла статью 61 Конституции, в которой записано, что Российская Федерация гарантирует своим гражданам защиту и покровительство за ее пределами.
Господин Зорькин, конечно, Российскую Конституцию имеет в виду.
Безусловно. А еще сегодня независимая газета публикует статью Владислава Иноземцева, доктора экономических наук, директора Центра исследований постиндустриального общества, издателя и редактора журнала «Свободная мысль». Он пишет о том, что отношения с Грузией на протяжении без малого двух десятилетий давались России с огромным трудом. И в большой степени ответственность за это возлагает на Россию на протяжении всех вот этих двух десятилетий, перечисляя разного рода ошибки.
Даже, наверное, не столько на Россию, сколько на руководство страны.
Безусловно, безусловно, это имеется в виду. Но на сей раз непростительные промахи, пишет автор, совершила грузинская сторона, тогда как российская повела себя в высшей степени адекватно. И при этом, отмечает он, Россия похоже, идеально выучила все уроки, которые преподали ей, не только ей, великие державы за последние 10 лет. Во-первых, было осознано, что после событий в Югославии, Восточном Тиморе и многих других точках земного шара мир стал толерантно относиться к вооруженной защите меньшинств, которые жестоко притесняют или тем более на жизнь и права которых покушается большинство. Примеры бомбардировки Сербии в 99 году, которые были лучше, чем бездействие миротворцев в Сребренице в 95-м или в Руанде в 93-м. То есть Россия дала военный ответ, который осуществлен в точности по канонам, выработанным западными державами. Во-вторых, в Москве впервые удачно использовали не только риторику, но и практику гуманитарной интервенции. Россия поняла, что эту вызывавшую столько критики и издевок западную доктрину можно использовать к своей пользе. И риторика президента Медведева об осуществлении принуждения к миру – это не обещание врагу замочить его в сортире, который ранее залихватски раздавало российское руководство. Это качественно проведенная российской стороной гуманитарная интервенция, по сути, подкрепленная ссылками на мандат миротворческих сил, выданный в свое время ООН. В-третьих, Россия сыграла в рамках столь любимой американцами доктрины предваряющих действий. И даже возмутившие западный мир удары по грузинским военным объектам вдали от непосредственной зоны конфликта не могут быть подвергнуты критике, поскольку осуществлялись удары по тем объектам, которые могли использоваться для атаки на российские войска. То есть воспроизводится схема действий, которую в 1981 году Израиль применил в отношении иракского ядерного реактора, а США в 2003 году опробовали в Ираке. Возражения США выглядят крайне беспомощными, пишет автор. В результате конфликта в Южной Осетии Америка потерпела серьезную политическую неудачу, не менее заметную, чем господин Саакашвили. Россия впервые сыграла по-западному. Не нарушила определенные ее миротворцам Организации Объединенных Наций рамки, как в 99 году, когда она сняла с позиций свой батальон и перебросила его в Косово. Она четко выполнила свою миссию, заявила твердо о ее гуманитарном характере, указала на право подавлять огневые точки противника, если он противится понуждению к миру, и Соединенным Штатам иноземцев советуют повнимательнее задуматься о справедливости столь любимого ими тезиса о том, что демократические страны никогда не выступают агрессорами. В общем, Россия неожиданно выучила многие уроки, которые она на первый взгляд уверенно игнорировала, и это внушает надежду и оптимизм на то, что и дальнейшие действия Дмитрия Медведева будут столь же четкими и адекватными.
Валерий, ну а вот эта вот игра по-западному, как пишет автор статьи, как она отразилась на имидже России в мире? Есть у тебя на эту тему комментарий?
Есть
сегодня
на эту тему комментарий, да. Отразилась она, вот, например, такими заголовками, причем не в таблоидах, а в газетах Financial Times и Wall Street Journal. Россия снова против всего мира. Владимир Бонапарт, добро пожаловать назад в 19 век. То есть газета «Ведомости» пишет о том, что российские власти не объясняли свои поступки иностранной аудитории. Они в свое время очень грамотно это сделали, когда боролись за право России принять Олимпиаду в Сочи, а сейчас никаких объяснений не было со стороны российских властей, чиновников и так далее. И сейчас своими парнями кажутся миру грузинские лидеры. «Ведомости» отмечают, что имидж, к сожалению, перестал был эстетической категорией. Он измеряется миллиардами долларов, которые придется теперь платить стране. Намного дешевле обошелся бы России профессиональный спокесмен, который вызвал бы доверие у иностранной аудитории и способен был бы ей понятно объяснить позицию России.
Спасибо, Валерий. Это был обзор центральных российских газет с Валерией Шабаевой. В 12 часов расскажем о том, что пишут газеты по поводу выхода Грузии из Содружества независимых государств.
Олимпийская панорама.
Новость Олимпиады представит Игорь Кытманов. Игорь, доброе утро. Что же, у России все еще две золотые медали?
Доброе утро, Михаил. Да, у России две золотые медали. Ну, а я начну с самой свежей новости. Американская велосипедистка Кристин Армстронг выиграла золото в гонке с раздельным стартом на Олимпийских играх. Это уже 10-я золотая медаль Соединенных Штатов Америки на Олимпийских играх.
То есть еще чуть-чуть, и они догонят Китай.
Да, вот в этом, наверное, одна из главных интриг. О другой интриге я чуть позже скажу. 10 медалей золотых у США, 14 пока у Китая. Ну, а другая интрига, побьет ли Фелпс рекорд Марка Спитца. В общем, на пятый день Олимпиады в Пекине отпали уже, я думаю, последние сомнения в том, что главным действующим лицом, наверное, не только в Олимпийском бассейне, но и вообще на Олимпийских играх, является американец Майкл Фелпс. К началу утренней плавательной сессии этот представитель США носил звание 9-кратного чемпиона олимпийского, разделив звание самого титулованного за всю историю игр спортсмена вместе с советской гимнасткой Ларисой Латыниной, финским стайером Паава Нурми, американским пловцом Марком Спитцем и американским же легкоатлетом Карлом Льюисом. И вот сегодня Фелпс уже один рекорд побил, он две медали выиграл. Во-первых, 200 метров баттерфляем, причем с мировым рекордом минута 52,3, а во-вторых, 4 по 200, вольный стиль, это мужская эстафета в составе сборной США. Майкл Фелпс, Райан Лохти, Рикки Бернс и Питер Вандеркей. Вот так выглядела американская команда. И я скажу, что второе место, серебро у сборной России, за которую плыли Никита Лобенцев, Евгений Лугунов, Данила Изотов, Александр Сухоруков. Третье место у Австралии.
Ну, я так понимаю, что там борьба шла скорее за второе место, а не
да,
за первое.
Да, безусловно, за второе место. И мы чуть-чуть, ну, опередили, вот, российская команда чуть-чуть опередила австралийцев. А далее, командное состязание по спортивной гимнастике у женщин. Первое место у сборной Китая, вторую команда США, третье у сборной Румынии. Ну, и еще я о плавании скажу. Итальянка Федерика Пеллегрини выиграла 200 метров вольным стилем с мировым рекордом минута 54,82. Сара Исакович из Словении — вторая, рекорд Европы. И Пан Цзяин из Китая с рекордом Азии заняла третье место. Также на Олимпийских играх в Пекине состоялся матч женских баскетбольных сборных России и Белоруссии. Со счетом 71-65 выиграли россиянки. Ну, в завершении все-таки не могу не сказать, что сегодня в рамках первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов московский «Спартак» в Лужниках принимает киевское «Динамо» в 20 часов.
Естественно, можно будет посмотреть трансляцию этого матча на телевидении. Спасибо, Игорь. Это был Игорь Кытманов и «Олимпийские новости». В эфире «Радио Свобода». Сегодня в 11 часов слушайте повтор программы «Время гостей». Ее тема – отношения России и Запада как жертва войны в Грузии. Начнется ли новая холодная война? Об этом ведущий программы Данила Гальперович беседовал с политиком, руководителем Общественного комитета «Россия в Объединенной Европе» Владимиром Рыжковым. Ну а после двухминутной сводки новостей в нашей программе, в программе «Свобода в 9», расскажем о ситуации с беженцами из Южной Осетии. Опрос будет жителей Волгограда, чем они готовы помочь беженцам. Новости мегаполисов, городской репортаж, все это и столичная афиша после краткой сводки новостей 9.30 в Москве.
Радио «Свобода», новости.
Из Северной Осетии в Цхинвали сегодня утром отправилась очередная третья автоколонна МЧС России с грузом гуманитарной помощи для жителей Южной Осетии, пострадавших в результате боевых действий. 13 августа объявлено в России днем траура. Указ об этом подписал президент Дмитрий Медведев. Траур объявлен в связи с гуманитарной катастрофой в Южной Осетии, говорится в указе. Министры иностранных дел Евросоюза рассмотрят сегодня на саммите в Брюсселе принципы урегулирования конфликта в Южной Осетии, согласованные с президентами России и Грузии. Грузия подала в Международный суд в Гааге иск против России по обвинению в этнических чистках в Абхазии и Южной Осетии в период с 1993 по 2008 годы. Московский городской суд во вторник признал законным решение нижестоящего суда о закрытии оппозиционного сайта ingushetia.ru. Командование сил НАТО в Афганистане опровергает информацию о гибели мирных жителей в результате авиаудара в субботу в провинции Каписа. В Зимбабве президент Роберт Мугабе и лидер оппозиции Морган Цвангирай вновь не пришли к согласию на переговорах о разделе власти. Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Вы слушаете программу «Свобода в 9». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Вторую часть программы мы также начнем с известий из зоны конфликта. Как передает наш корреспондент Алан Цурбаев, число беженцев, прибывающих в Северную Осетию из Южной, растет. И Алану Цурбаеву удалось побеседовать с некоторыми из них.
Поток беженцев из Южной Осетии не прекращается. За последние сутки около 500 человек покинули республику. Для эвакуации оставшихся в зоне конфликта жителей из Северной Осетии будут направлены еще 30 микроавтобусов. В Федеральной миграционной службе на данный момент зарегистрировано почти 8 тысяч человек. Действительное же число беженцев может достигать 40 тысяч. Большая часть размещена в общежитиях и санаториях Владикавказа. Монастырь в Беслане также принял у себя бежавших. Другие распределены в соседних Кабардино-Балкарии, Ставрополье и Ростовской области. Догузова-Мадина из Хинвала пережила все три войны в Южной Осетии. По ее словам, с ужасом последних дней не сравнится даже затяжной конфликт начала 90-х годов.
Когда все это вспоминаю, в глазах у меня стоит этот кошмар. Я была маленькой девочкой, бежали кто куда. Ну, стреляли в нас, но тогда была не такая уж страшная, как вот сегодняшняя война у нас. Тогда мы тоже выбежали оттуда и спасли нас здесь наши братья.
Со многими эвакуированными сейчас работают психологи, но не нужно быть врачом, чтобы увидеть тяжелое шоковое состояние беженцев.
Я даже уже ничего не чувствую, я как мертвая. Там у меня осталось... И братья мои остались, сестра моя, и племянники мои. Я была вынуждена взять оттуда маленьких детей и забрать сюда, чтобы спасти хотя бы их. Там на нас стреляют снайперы. Нельзя вообще выходить во двор. Ракетами нас обстреливают.
По словам Догузовой, все надежды на спасение Южной Осетии на братьях Севера и на России.
Мы очень надеемся на Путина и на Медведева. Это наша большая надежда. Без них мы вообще никто и ничто.
Между тем, в Северной Осетии стремительно растет число ополченцев. На сегодня почти 10 тысяч добровольцев зарегистрировались в местном отделении Терского казачьего войска. Принимаются исключительно российские граждане от 20 до 45 лет, имеющие военные билеты. Алан Схурбаев для Радио Свобода, Владикавказ.
А наш корреспондент в Волгограде Оксана Загребнева спросила прохожих на улицах города, какую помощь они готовы оказать беженцам.
Я прям так уж остро об этом не задумывалась. Но на самом деле я, наверное, пока не вижу смысла, что нужно вот каждому что-то там пойти и что-то, какие-то вещи отнести. Все-таки, мне кажется, пока на уровне государства с этим справляются. Но, насколько я знаю, сейчас, да, просят, чтобы кровь сдавали, там, гуманитарную помощь какую-то. В таком виде, наверное, я бы не смогла оказать помощь. Потому что каких-то теплых вещей и так далее лишних у меня нету. А кровь сдавать, ну, как бы мне здоровье не позволять.
Честно говоря, в виде какой ужас там творится, я на самом деле готов всякую помощь оказать. То есть я с удовольствием кровь сдам и денег дам. И если какие-то вещи есть, то есть, ну, в принципе, у меня есть вещи, которые можно отдать. И с удовольствием вещами помогу. Ну, все что угодно, на самом деле. То есть, беда, которая стороной нельзя проходить. Там. То есть, надо помочь, я обязательно помогу.
Я услышала то, что в Комитете по делам молодежи с сегодняшнего дня собирают помощь для беженцев и принесла разные медикаменты, средства личной гигиены. Мы первые необходимости средства. Я все-таки надеюсь, что они не будут просто выброшены, а действительно помогут.
Ну, если будет какая-то акция, то, ну, наверное, деньгами, там, чем еще можно помочь.
Я бы искренне хотела как-то помочь этим людям, которые лишились практически всего, но, честно говоря, с трудом себе представляю, как я могу это сделать. Хотелось бы какой-то конкретизации, допустим, какой-то адресной помощи. Допустим, там, женщине нужно то-то и то-то, и, конечно, я бы помогла. А так, я думаю, что мои там старые свитера и джинсы вряд ли им помогут.
Так, волгоградцы отвечали на вопрос, какую помощь вы готовы оказать беженцам. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода». В эти дни в зоне военного конфликта в Южной Осетии погибли 2 журналиста и еще 8 ранены. По оценкам экспертов, этот конфликт оказался для военных журналистов более трагическим, даже чем первая чеченская кампания, рассказывает Елена Фанайлова.
Погибшие граждане Грузии. Это известный фотограф Александр Климчук, владелец единственного в Грузии независимого фотоинформационного агентства «Кавказ Пресс Имиджес», работавший по договору с «Итартас», и Георгий Чехладзе, репортер журнала «Русский Ньюсвик». Среди раненых съемочная группа программы «Вести», продюсер НТВ, турецкий и американский репортеры. Телекомпания «Рустави-2» сообщает о гибели в горе во вторник голландского журналиста и ранении грузинского водителя греческой съемочной группы. А «Интерфакс» пишет о раненых греческом и голландском журналистах. Под обстрел грузинских военных попал репортер журнала New Times Михаил Романов.
Мы выезжали колонной из территории миротворцев, журналисты, на машинах телевизионщиков. И перед выездом из Цхинвала непосредственно по нам дали залп. 2 снаряда. Ну, к счастью, они разорвались не так близко от нас, и никто не пострадал. Но мы ехали на возможной скорости, насколько позволяла нам дорога.
Миш, вот у меня такое впечатление, что военные с обеих сторон не разбираются, по журналистам они стреляют или не по журналистам.
Для себя мы уже уяснили, что то, что мы едем на страх и риск свой, что могут пальнуть не по журналистам. На машинах были большие надписи скотчами, ТВ. То есть было понятно, где гражданские машины едут. Вот. И, кстати говоря, все погибшие и пострадавшие журналисты, они ехали в составе колонн армии. Что с грузинской стороны, что 58-я. Mm-hmm. А мы были даже без сопровождения военных. Гражданские mm-hmm. машины, джипы с тарелками.
Вот у меня такое ощущение, что в этом вооруженном конфликте пострадало гораздо больше журналистов, чем даже во время чеченской кампании, в самых острых ее эпизодах.
Я очень хочу, чтобы вы ошибались.
Я тоже этого хочу. Просто цифр мы полных не имеем до сих пор, но вот я просто...
Мы цифр не имеем не только по журналистам, на мой взгляд. И цифр мы не знаем и по поводу миротворцев, и по поводу жителей, и по поводу армии уже пришедшей. Когда мы там работали, у нас сложилось такое впечатление, что все основываются на слухах, догадках. Никто внятно нам ничего не рассказывал, поэтому мы просто на собственные впечатления переключили.
О чем будете материал делать?
Материал я хочу сделать в форме дневниковых записей, что происходило вот на моих глазах, то, что я видел. Я не собираюсь оценивать, анализировать, цифры какие-то предоставлять. Я просто буду описывать то, что происходило. Совесть моя будет чиста. Я видел журналистов государственных телекомпаний, не буду называть имя, которые плакали от того, что им приходится говорить, и тем, что происходит на самом деле, то, что они видят вокруг.
Это был Михаил Романов, репортер журнала New Times. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Свобода в 9». Почему в России в последние годы растет тревожность представителей титульной нации русского большинства? Как свидетельствуют исследования социологов, это связано с массовым притоком мигрантов. Одним из проявлений такой тревожности стали возникающие стихийно на бытовой почве конфликты, такие как в Кандапоге. Активизировались радикальные группы русских националистов, скинхеды, ксенофобия в разных регионах России имеет разные корни. В районах, прилегающих к Северному Кавказу, подобное противоборство имеет исторические корни. Наиболее благополучно дело обстоит ближе к Уралу и Сибири. Очень активны в этом смысле Москва и Петербург. Подробнее Тамара Леленкова.
По мнению исследователей, с конца прошлого века начала расти тревожность представителей титульной нации, русского большинства. Это, в частности, связано с массовым притоком мигрантов. Одним из проявлений такой тревожности стали возникающие стихийно на бытовой почве конфликты, а также активизация радикальных групп русских националистов. Почему социальная агрессия реализуется именно в этом националистическом направлении, я попросила рассказать президента Национальной федерации психоанализа Михаила Решетникова.
Радикальный национализм – это ситуация, когда нет никаких общих идей. Люди нуждаются в каких-то объединяющих идеях. Такой последней идеей является национальная. когда уже нечем гордиться, никаких других объединяющих идей нет. И тогда люди начинают объединяться по религиозному, национальному или этническому признаку, потому что в группе выживать всегда легче в тяжелых ситуациях. Национальная идея должна присутствовать, потому что без национальной идеи ни один народ не может ни утвердить свое существование, ни возрождаться. Но есть огромная разница между национальными идеями и националистическими идеями. Любые идеи в общество всегда привносятся мыслителями. Если эти идеи не привносятся, общество оказывается безидейным, тогда эти идеи начинает продуцировать сама среда. А вы понимаете, что рабочие трущобы – это термин, который абсолютно применим к современным многим регионам России. Какие идеи могут продуцироваться там? Вот нужно кого-то уничтожать, либо инородцев, либо черных, либо желтых и так далее, и так далее. Это легко подхватывается, потому что социальный активизм ищет своего выхода.
Тем не менее, существует такой, наверное, миф, что русский человек ленив.
Это неправда. Ленность души определенная есть, но эта ленность души, она имеет и свои позитивные стороны. Мы склонны к размышлению, и поэтому русский национализм, хотя и имеет место, но он не является массовым.
Причины роста ксенофобии на территории России могут иметь разные корни. В районах, прилегающих к Северному Кавказу, подобное противоборство имеет историческую подоплеку. Наиболее благополучно дело обстоит ближе к Уралу и Сибири. Самое активное в этом смысле, считает мой следующий собеседник, директор Независимого центра этнополитических и региональных исследований Эмиль Паин, это Москва и Петербург, что наглядно демонстрирует зависимость уровня национал-экстремизма от степени политизированности населения.
В большинстве европейских стран формирование гражданского общества и гражданской нации опиралось на предшествующие объединения националистического толка. Все постимперские европейские страны сначала становились националистическими. И первые партии и в Чехии, и в Венгрии, и в Словакии после распада Австро-Венгрии, и в Греции после распада Османской империи были партиями националистического характера. Но другие континенты показывают, что нации формируются и на внеэтнической основе. Правда, это достаточно редко. Но, скажем, в Латинской Америке практически нет этнофобии, нет национализма. И трудно бы ему взяться, потому что там этнические общества не сложились. Но есть такие страны, например, Бразилия, Аргентина, Чили, в которых сформировались уже гражданские политические нации. По какому пути пойдет Россия, трудно сказать. С одной стороны, есть высокая вероятность того, что уровень этнической озабоченности и этнической консолидации еще только будет расти. Причем он развивается по принципу маятника. В начале этнической консолидации и проявления этнического национализма и экстремизма были характерны для нерусских народов. Помните все этнические конфликты 90-х годов? Все они были между этническими меньшинствами. Русские, проживавшие на территории, скажем, Северного Кавказа или Поволжья, являлись только невольной жертвой этих конфликтов. И лишь в конце 90-х начал развиваться русский национализм. Теперь, в ответ на рост русского национализма, снова возникает обратное движение маятника и вновь формируются различного рода экстремистские организации этнического и религиозного характера на окраинах России. Как только развивается один вид ксенофобии, тут же возникает и другой. И даже если это не ксенофобия, а, скажем, новая модная идея цивилизационной предопределенности. Вроде бы вот русским цивилизационно предопределено жить в империи и главенствовать в ней. Но как только возникает такая идея, и она получает выражение в различного рода доктрина, вроде русской доктрины, то сразу же ждите возникновения комплекса ответных доктрин. И так оно и произошло. И взаимодинамика, взаимоотталкивание разных групп национализма показывает, что в перспективе эта тенденция будет только нарастать. Ну, во всяком случае, в ближайшие пару лет.
Неутешительный прогноз директора Независимого центра этнополитических и региональных исследований Эмиля Паина подтверждают также последние исследования средств массовой информации и лингвистический анализ бытовых высказываний.
Рассказывала Тамара Лиленкова. Вы слушаете программу «Свобода в 9». В Москве сейчас 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Министры иностранных дел стран Евросоюза рассмотрят сегодня на саммите в Брюсселе принципы урегулирования конфликта в Южной Осетии, согласованные с президентами России и Грузии. Из Северной Осетии в Цхинвали сегодня утром отправилась очередная, третья автоколонна МЧС России с грузом гуманитарной помощи для жителей Южной Осетии, пострадавших в результате боевых действий. 13 августа объявлено в России днем траура. Указ об этом подписал президент страны Дмитрий Медведев. Траур объявлен в связи с гуманитарной катастрофой в Южной Осетии, говорится в указе. Московский городской суд во вторник признал законным решение нижестоящего суда о закрытии оппозиционного сайта ingushetia.ru. Командование сил НАТО в Афганистане опровергает информацию о гибели мирных жителей в результате авиаудара в субботу в провинции Каписа. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Сейчас в эфире программы «Свобода в 9», наша традиционная рубрика «Новости мегаполисов». Панорама основных событий Москвы и Петербурга подготовила и представит вам корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Москва. Акции в защиту малого и среднего бизнеса от произвола чиновников и монополистов состоятся сегодня на Триумфальной площади, где проведут митинг представители малого бизнеса Московского региона, и на площади Маяковского митинг в защиту своих предприятий проведут предприниматели из Санкт-Петербурга. Организаторы акции протестуют против монополизации рынка крупными сетями, недобросовестной конкуренции, рейдерства и коррупции. Петербург. Городские власти приняли решение о строительстве нового элеватора. Проект стоимостью в 14 миллионов евро рассчитан на полтора года. Сегодня в городе действуют 4 элеватора. С новым, как заявила губернатор Валентина Матвиенко, неснижаемый оперативный запас зерна увеличится вдвое, что позволит стабилизировать цены на социальные сорта хлеба. Москва. На развитие малого и среднего предпринимательства в Московской области будет направлено в ближайшие 4 года свыше 1 миллиарда рублей. Программа предусматривает создание более 800 тысяч рабочих мест в этом секторе экономики. Петербург. В Ленинградской области анкетируют лиц без определенного места жительства. Результаты опроса рассматриваются в межведомственных комиссиях по проблемам профилактики бродяжничества. Таким гражданам помогают восстановить утраченные документы, в частности, о праве на пенсионное обеспечение. В этом году комиссии способствовали трудоустройству 18 бывших заключенных. Москва. 4 дня участники палаточного лагеря возле поселка Старбеево охраняют Химкинский лес от вырубки под автомагистраль Москва-Санкт-Петербург. Но, несмотря на это, там продолжаются изыскательские работы, рассказала одна из участниц акции Людмила Федотова.
Экологическая милиция абсолютно ничего не предпринимает. Прокуратура природоохраны тоже бездействует. И наш палаточный лагерь, по сути, понимаете, вот мы там сидим, смотрим на все происходящее, и мы в шоке, конечно. А на сегодняшний день собрано больше 500 подписей за 3-4 дня. Никто их не останавливал. Там по-прежнему обрубаются корни у столетних дубов. Для того, чтобы не осталось следов преступлений их, они выносят эти ветки, эти деревья стволов, куда-нибудь в сторону относят, чтобы не было как бы заметно. И абсолютно никаких действий властей нет.
Петербург. Цены на продовольственные товары за первую половину года выросли в городе на 13,4%. Годом ранее этот показатель был менее 9%. Москва. Городские власти создают единую систему управления природными территориями. За последние 12 лет таких территорий в Москве стало больше втрое, почти 17 тысяч гектаров. До 2020 года эта площадь вырастет еще до 23 тысяч и будет составлять 1/5 часть всей территории Москвы. Содержание 1 гектара охраняемой природной зоны столичной казне обходится в 90 тысяч рублей в год. Новости Москвы и Петербурга, 13 августа. Вера Володина.
Ну, а городской репортаж сегодня, как и большая часть программы, посвящен событиям в зоне конфликта России и Грузии. В Ставропольском крае принимают беженцев из Южной Осетии. Подробности у нашего корреспондента Лады Леденевой.
Первые беженцы из Южной Осетии прибыли в Ставропольский край рано утром в понедельник. 180 человек, две трети которых – дети.
В город пробрались снайперы, обстреливали людей. Даже после того, как закончилось обстрел города вот этими городами, все равно нельзя было выходить на улицу, потому что снайперы стреляли в людей.
Но у нас другого выхода не было. Мы просто пошли на риск. Могло случиться так, что в нашу машину попала бы этот ракета. Но у страха глаза велики.
После 8-часового пути из осетинских городов Алагира, Беслана и Владикавказа детей накормили и разместили в летнем лагере отдыха «Лесная поляна» близ Ставрополя. Всего же Ставропольский край готов принять 1000 беженцев из Южной Осетии, в том числе порядка 300 детей, которых будут размещать в здравницах Кавказских минеральных вод с предоставлением не только жилья, но и условий для учебы, говорит председатель комиссии по ЧС Ставропольского края Сергей Ушаков.
При необходимости край способен будет принять до 1000 человек, включая вот сегодняшнюю эту партию. Есть уже соответствующее решение на этот счет, проведена определенная подготовительная работа, и по мере необходимости мы будем направлять сюда транспорт и забирать всех желающих выехать за пределы Южной и Северной Осетии.
Говорит губернатор края Валерий Гаевский.
Сейчас собираются просьбы, заявки. Конечно, прежде всего людей беспокоит, как там их родственники в республике. Мы обеспечили их телефонные и мобильные связи. Мы обеспечили их средствами массовой информации, телевидения, радио, чтобы они всегда были в курсе, что делается у них на родине. Работа продолжается. Мы готовы к приему очередных партий.
По всему краю развернуты пункты сбора гуманитарной помощи для пострадавших. О сборе добровольных пожертвований и предметов первой необходимости объявили осетинская и армянская общины, общественные организации «Детский фонд». Говорит Татьяна Черкасова, член опекунского совета Пятигорска.
Я лично вот из пенсии тоже рублей там 200-300 дам. Потребности не только в этом, там маечки, трусики и так далее. А старые люди остались, вышли, чем были. Не поменять одежду, ни обувь, ни белье нижнее, извините, ни постельное там. Но даже вот чашка, ложка, поварюшка, ну то есть ложки, вилки, это все нужно сейчас. Предметы гигиены нужны, потому что навряд ли кто там на таких уровнях думает и о деталях, о частностях. Но им даже негде постираться, негде белье сменить, правда ведь?
В минеральных водах развернут оперативный штаб по формированию добровольческих отрядов Терского казачества, говорит атаман минераловодского отделения Терского казачьего войска Олег Губенко.
Мы готовы на сегодняшний день выставить людей по первому сигналу, по первому требованию. По первому звонку сразу же отправить группу в 50 человек. Это вот только с нашей территории. В течение суток, я думаю, от 300 до 500 человек мы в силах отправить в этот регион, который охвачен конфликтом.
Активную помощь пострадавшим оказывает Ставропольская и Владикавказская епархия Русской Православной Церкви. Беженцев размещают в монастырях. Прихожане Георгиевска уже собрали и отправили в Осетию 20 тонн гуманитарного груза. Работа ведется и по линии МЧС, говорит начальник МЧС края Игорь Одер.
Машины для подвоза воды снимаем с хранения. Специальные душевые установки, которые позволяют людей помыть в полевых условиях. Ну, словом, много мероприятий проводится. Они сегодня, безусловно, на контроле нашего штаба. Я думаю, что это еще не все. Еще впереди. Мы ждем заявок с места событий от оперативного штаба.
Через Ставрополье транзитом уже прошли 15 колонн с беженцами, которым также было предоставлено питание и первая необходимая помощь. Продолжается сбор донорской крови, 42 литра которой уже отправлены в Северную Осетию, куда выехали 4 бригады скорой помощи из Пятигорска и Кисловодска, а также бригада Краевого центра медицины и катастроф, говорит начальник центра Владимир Бессонов.
Бригада экстренного реагирования – это хирург, травматолог и реаниматолог, плюс психолог. У нас с этого года оказание помощи и психофизиологической бригады, потому что надо не только лечить тело, но и душу.
Ставропольский край уже отправил в Осетию более 17 тонн риса, 6 тонн бутилированной воды, около десятка передвижных электростанций. Готовятся к отправке строительные материалы. Сформирован резерв медикаментов. Лада Леденева для Радио Свобода, Ставропольский край.
Завершает программу «Свобода в 9», рубрика «Афиша». Сегодня 13 августа, среда.
Театры. Сегодня на сцене театра на Малой Бронной «Ла-театр» представляет свою постановку «Свободная любовь». Режиссер Андрей Житинкин. В ролях заняты Ирина Купченко, Дмитрий Дюжев и другие. А в театре имени Ермоловой «Пушкинская барышня-крестьянка». Режиссер Нателла Бритаева. Концерты. В Рахманиновском зале консерватории концерт пианистки Евгении Смирновой в рамках второго международного музыкального фестиваля «Собираем друзей». В программе сочинения Гайдна, Равеля, Шопена и Шумана. Выставки. В Царицыне проходит выставка «20 век в русском искусстве». Это картины русских и зарубежных художников из фондов музея и постоянной экспозиции. Михаила Врубеля, Константина Сомова, Валентина Серова, Василия Кандинского, Натальи Гончаровой, Михаила Ларионова и других. Открытие Олимпиады в Пекине послужило поводом для показа в музее декоративно-прикладного искусства выставки почтовых открыток разных лет. На всех изображения, свидетельствующие об истории и культуре Китая. Куратор выставки Павел Суканов говорит, что на выставке представлено мало современных открыток.
К сожалению, современные открытки в наших магазинах не продаются. В советское время были. Сейчас нам подарили много открыток, спасибо им, китайское посольство и Институт Конфуция. Выставка зазвучала. Все сделано, но на высочайшем уровне. Политических я не видел сюжетов, может, не все видел. Сейчас аполитизировано все. Здесь в основном спортивные представили и виды городов. Шанхая, который крупнее самого Пекина. Интересный стенд мы могли сделать. Пекин интересный, другие города. Рисовали разные художники, а как будто один. Ну, наверное, это одна школа. Но они чем-то милые. Пусть это примитивно. Но в этом и все прелесть. Ну, жизненные мотивы.
Кино. В 35 миллиметрах сегодня можно посмотреть испанскую комедию «Луна в бутылке». Испанец, режиссер Грохов, в прошлом мультипликатор. Сюжет такой. Зета сочиняет бестселлеры за авторов крупного издательства в обмен на туманное обещание когда-нибудь опубликовать его собственный роман. Там же сегодня можно посмотреть фильмы «Хулио Медема», «Беспокойная Анна», в одной из главных ролей Шарлотта Рэмплинг, и фильм «Изабель Кайше» и «Лигия», в главной роли Пенелопа Крус.
Это была столичная афиша на сегодня, 13 августа. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Над ней работали продюсер Наталья Гуреева, автор и ведущий Михаил Соленков. Через несколько минут, сразу после выпуска новостей, у нас в эфире повтор программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Грозит ли направление генерала Шаманова в зону конфликта с Грузией повторением событий по чеченскому варианту? Об этом ведущий программы беседовал с правозащитниками Татьяной Лакшиной и Александром Черкасовым. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго, хорошего вам дня.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я не хочу участвовать в обмене обвинений.
Пугают детей! Переходят улицу, девочка бежит в свой подвал, ее застрелили!
Корабли Черноморского флота привлечены к операции по принуждению к миру.
Сайтов говорится о том, что мы находимся в состоянии войны.
Абхазские войска начали наступление на верхнюю часть Кодовского ущелья.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».